В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 20 декабря 2016 года. Кто бы мог подумать? Прошел уже почти целый год, и мы приближаемся к удивительной такой фазе в нашей жизни. Фазе Нового года, фазе Рождества. У нас предпоследняя передача в этом году с вами, и она будет рождественской. Василий Ласточкин сегодня с вами в прямом эфире на радио Теос 20 декабря 2016 года, 12 часов дня. И мы с вами погружаемся в мир праздника, в мир чуда, в атмосферу ожидания, которая, на мой взгляд, вот, может быть, я ошибусь, но мне кажется, я прав. Вот это ожидание детское, какого-то чуда в праздник, да, оно иногда важнее того, чего мы ожидаем. И это очень такое время хорошее. Разумеется, если мы совсем уже не утонули в этой суете предпраздничной, конец года, всякие отчеты, всякие совещания, всякие нужно что-то купить, нужно что-то достать, успеть купить подарки близким. Вот. И иногда наступает момент, когда эта суета перестает быть радостной, чего мне, конечно, не хотелось бы ни для себя, ни для вас, дорогие радиослушатели. И поэтому я сегодня решил поговорить о Рождестве вот в каком контексте. В свое время, в 80-м году, в 1980-м году, вышел знаменитый сериал, очень известный, в котором играл Высоцкий, «Место встречи изменить нельзя». И вот в этой удивительной, совершенно потрясающей фабуле, придуманной замечательными нашими авторами-вайнерами, момент такой очень интересный был, когда, вы помните финал этой истории, фильм-то снят по книге «Эра милосердия», кстати, я хочу напомнить нашим читателям. И вот в этой книге «Эра милосердия» вся интрига заворачивается вокруг того, что когда Шарапов, один из героев этого вот произведения, попадает в банду, никто не знает, когда его можно будет встретить. Известно только одно. Место встречи. Вот подвал этого магазина, где в итоге они всю эту банду арестовывают. Они не могут угадать время. Им известно только место. И вот говоря о Рождестве, как этом удивительном чуде, тайне Бога воплощения, я хотел бы сегодня поговорить о том, что времена меняются. Вопрос, когда и как, он всегда остается, что называется, открытым. Но место встречи с Христом нельзя было изменить ни тогда, ни сегодня. И волхвы, которые издалека пришли, ведомые звездой Вифлеемской, да, к этим удивительным яслям, где увидели младенца, которым они поклонились и принесли дары. И пастухи, которых ангел позвал посмотреть на него в яслях. И даже царь Ирод, который хотел этого младенца убить. Все шли в одно место. И место встречи изменить они не могли. И позднее эта история передавалась из поколения в поколение евангелистами, апостолами, миссионерами, священниками, служителями. Вся мировая культура изменилась благодаря тому, что оставалось это место неизменное в сердце человека. Место, где можно было встретиться с Христом. В том числе и в рождественские праздники, В том числе и вот как это удивительно написано у Диккенса в его рождественских повестях или у Лескова в его рождественских сказках. Я советую вот всем в эти периоды праздничные, когда будет возможность отдохнуть, там, целая неделя, да, вот эти истории читать до 7 января, когда мы будем праздновать в России наше Рождество, или вот в выходные с 24 на 25, когда Рождество празднует мир западный. Разница в календарях, она не должна менять отношение к тому месту, где эта встреча происходит. Эти рождественские истории, которые передают нам дух Рождества, читать очень полезно для того, чтобы сердце наше смягчалось. Потому что заботы, суета, проблемы, болезни, несчастья, трудности, все то, что человек переживает, проходя этот трудный земной путь, все это иногда сердце ожесточает. И вот, сказав все это, я сегодня, разумеется, буду открыт для звонков, как никогда. Я это обычно не очень люблю, телефонные звонки, но сегодня, пожалуйста, можете звонить, писать свои сообщения. Я постараюсь на эти звонки и сообщения отвечать. Мы, вот у нас такая рождественская передача, где мы будем делиться своими мыслями, впечатлениями о том, что для нас значит Рождество сегодня. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. Вот так Пастернак описывает встречу с Христом в детском сердце. Этот поэт, и, на мой взгляд, один из величайших поэтов 20 века, и, на мой взгляд, не только 20-го, описывает в этом стихотворении, его стоит прочитать целиком, я процитировал только часть его, вот это потрясающее действие света. Вот это удивительно, что Иоанн, который единственный из евангелистов рождественской истории не описывает, у него нет ни яслей, ни волхвов, ни ангелов, ни пастухов, ни Ирода, у него ничего этого нет, у Иоанна. У него есть только одно. Свет пришел в мир. И тьма этот свет объять не могла тогда и не может сейчас. И это, кстати, Семен Франк понимает в двух смыслах. Первое, что тьма никогда не поймет свет. И второе, что она не сможет никогда свет подчинить себе. Как бы ни старались мы подчинить этот свет Рождества коммерческому духу, у нас все равно ничего не получится. Этот свет совершенно не зависит от объема продаж, которые растут в рождественские праздники. И вот в эти предпраздничные дни, мне хотелось бы, чтобы эта передача, может быть, послужила бы тому, что я говорю, называю обычно настройкой человеческого сердца. Вот так же, как мы настраиваем приемники, ну, сейчас, правда, в интернете мы ищем сайты, да, мы настраиваем приемники на определенную волну или частоту, как это принято говорить. Так же, как мы в компьютерах используем поисковые системы, чтобы найти нужные нам. Также я надеюсь, что и в эти предпраздничные дни, по утрам или по вечерам, мы сможем настраивать свое сердце. Потому что это единственное место встречи с Христом, которое изменить нельзя. Меняется время, меняется характер этой встречи, но место остается прежним. И вот в эти дни, предшествующие Рождеству, предшествующие Новому году, периоду, когда мы стараемся осмыслить прошедшее, взглянуть хоть чуть-чуть за край этих праздников в будущее. Поблагодарить Бога за то, что мы все еще живы и по милости Его не исчезли с лица земли. А надеяться на будущее наше, которое в Его руках, все-таки а не в наших, по большому счету. А вот в эти дни мне бы хотелось внимание наше заострить на смысле Рождества. Но для этого нам потребуется с вами пойти чуть-чуть глубже, выйти, что называется, за кулисы вот этой сцены, на которой присутствует атмосфера праздника, которая она окружает сегодня это событие. Подарки под елкой, сама елка, великолепная, сияющая, детские улыбки, страхи, попытки раскрыть эти подарки до Рождества или до Нового года. Да, вот нам нужно отойти от праздничного стола, отойти от этой елки, потому что все это появилось позже. Когда младенец был в Вифлееме, в яслях, не было ни елки, не было ни праздничного стола, ни подарков, тем более под этой елкой. Вот, отходя от этого стола, давайте подойдем к этой истории с точки зрения смысла. И Евангелие от Луки в этом плане, на мой взгляд, это самое яркое, самое интересное, можно так сказать, описание Рождества, потому что в нем присутствует та необходимая степень достоверности, которая делает чудо реальным, ощутимым и возможным и в нашей жизни. Вот любопытный факт, на который стоит обратить внимание, на мой взгляд, это то, что Лука на этом настаивает, хотя и говорит об этом коротко очень, что святое семейство, Мария и Иосиф, вынуждены были проделать, в общем-то, очень нелегкий путь от Назарета до Вифлеема, потому что в тот момент вышло распоряжение. В связи с переписью, которую проводил император, нужно было явиться в Вифлеем вместо своего рождения, вместо своей прописки, как принято сегодня говорить. Интересно, было много в свое время сомнений по поводу того, была ли эта перепись, пытались люди там поймать Луку на враках, что называется там. Сегодня доказано, что Лука здесь абсолютно точен во второй главе, во втором стихе, когда говорит, что это была первая перепись правления Квириния Сирию. Квириний был человек очень жестокий, такой лукавый правитель. И действительно, исторические документы показывают, что таких переписей было две. И вот первую эту перепись святое семейство и пошло в Вифлеем. А второй повествует, кстати говоря, Иосиф Флавий. Сегодня доказано, что был такой указ, была перепись, и согласно этому указу все переписывались в округах, в которые их надлежало им вернуться. Если кто-то живет вне дома, в котором он, если говорить сегодняшним языком, прописан, должен был вернуться к месту своей прописки. И действительно, в документах, которые сохранились, часть из них, в свидетельствах, которые в более поздних документах, Тиберий, Клавдий и Август действительно такие приказы издавали, и это все вещь довольно достоверная. И вот этот путь, которые они проделали, значительный, довольно, там, если посчитать, прилично получается им приходилось пройти, по-моему, и не один, и даже не два дня пути нужно было им, чтобы пройти. Потому что точно больше 100 километров расстояния в Сирии в Израиле был, от Назарета до Вифлеема вот так быстро не дойдешь. Тем более, когда речь идет о беременной жене, которая вот-вот должна родить. И вот, проделав этот путь, они оказались в Вифлееме, и, разумеется, как и всегда это бывает, по закону бутерброда, знаете, когда места в гостинице не было. И вот здесь я хотел бы поговорить не только о том чуде, потому что Рождество, конечно, это чудо, и к нему, наверное, иначе относиться нельзя. И любая попытка чуда объяснить, на мой взгляд, она умаляет ценность чуда в наших глазах. Потому что если мы что-то объяснили, это уже не чудо. Вот так я это понимаю. И вот в этой связи я хотел бы вот от чего сегодня оттолкнуться. Используя, как ни странно, цитату из книги Иова. Она меня натолкнула на такие странные мысли, может быть, они вам покажутся странными, но тем не менее. «Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих?» Вот такая фраза в книге Иова, в 39 главе, в 9 стихе, заставила меня задуматься именно в контексте Рождества. В контексте этих чудесных ангелов, которые поют с неба пастухам, в контексте этих волхвов, которые приходят поклониться младенцу Христу, в контексте пастухов. И я вспомнил фразу из замечательного стихотворения Соловьева, которая мне помогла ответить на этот вопрос о месте встречи с Христом. «И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят». И вот ясли, о которых пишет Лука, говорить так, простое стойло для скота, да? Многие считают, что это была пещера, потому что в той местности, действительно местность гористая, и очень часто пещеры, естественно или искусственно вырытые в скалах и в известняке, становились местом, где держали люди овец, коров, ослов там и других животных. И в силу того, что места не нашлось жилья, жилого в гостиницах или постоялых дворах, как тогда принято было говорить, семейство было вынуждено поместиться там. И в этот вот, когда они там были, Мария родила Христа. Напомним, что была зима. Напомним, что было холодно. И все-таки. Я подумал о том, что, наверное, сегодняшний взгляд на чудо, вы знаете, ведь вопрос в том, почему единорог должен быть привязан к яслям Иова. Я думаю, здесь вот в чем штука. Современное сознание относится к чуду иначе, чем это было 2000 лет назад. Сегодня его, это чудо, привязывают, да простят мне такую фразу, к экономике, к политике, к каким-то социальным переменам в жизни или даже к психологическим каким-то изменениям внутри человека. То есть вот эта привязка к чуду, к человеку, и не в самом, скажем так, правильном смысле этого слова. Мы говорим, вот экономическое чудо в Германии, там, экономическое чудо в Сингапуре, там, политическое чудо вот в Америке сейчас произошло. Вдруг там выбрали, как многим кажется, не того президента. То есть то, произошло то, чего не должно было происходить. Вот так иногда часто относятся к чуду. То есть оно привязывается к каким-то человеческим ожиданиям или страхам. Когда человек остается в живых, он говорит, это чудо, что я вот там не погиб, да? То есть вот эта вот привязка, внутренняя привязка к чуду, она зачастую неправильная привязка, можно так сказать, она мешает. Потому что мы привязываем чудо к нашей ограниченности. В то время как чудо из чудес, Рождество Христа, Бог стал человеком, оно должно быть привязано к милосердию, состраданию Бога, к Его любви. А мы же пытаемся привязать это чудо к нашим проблемам. Не понимая иногда, как Симона Вейль в свое время писала, что мы очень часто гибель почитаем за спасение, а спасение за гибель. Человек получил много денег, какое чудо там. Не заболел, не умер, да, и вот много-много таких чудес, которые там приятных или неприятных мы почему-то сразу привязываем автоматически к Богу. Но я подумал, что, вы понимаете, очень важно вывести вот это Рождество Христа для себя, вынести за рамки того, что я называю историческим сюжетом. За рамки философского отношения к Рождеству. За рамки той уникальной даже культуры, которую произвело Рождество. Мне в свое время, несколько лет назад, удалось побывать на таком российско-итальянском мероприятии, где обсуждалась культура Рождества в Италии и в России. Было очень интересно, поверьте. Но вы знаете, была и доля разочарованности, потому что опять чудо Рождества привязывалось к чему-то внешнему. Иначе говоря, очень часто мне казалось, что люди путают свет, который производит чудо, с тем, что этот свет освещает. И я подумал, что, наверное, тот факт, что у Луки одними из первых к яслям подходят пастухи, говорит о многом. Эдерхейм Альфред, знаменитый швейцарский иудей, автор книги, которая в 1880-х годах стала очень известной и сегодня переведена в том числе и на русский язык. Книга называется «Жизнь и времена Иисуса Мессии». Он утверждает, и на мой взгляд небезосновательно, что пастухи вокруг Вифлеема, это были, они пасли храмовые стада. Это были не просто какие-то овцы или ягнята, или коровы. Это были животные, которые служили потом в качестве жертвоприношения. И для, допустим, того же Эдерхейма это совпадение было глубоко символичным. Рождество Мессии, которого Иоанн Креститель назвал агнцем, берущим на себя грех мира, происходит в городе, вокруг которого пасутся жертвенные овцы. И вы знаете, вот когда русский переводчик в синодальном тексте у Луки ставит это слово «вдруг», «вдруг», оно очень усиливает впечатление от этого, от этой внезапности. Сидят пастухи, уже ночь, и вдруг ангелы на небе. Знаете, как будто они поджидали этих пастухов, и вдруг, знаете, внезапно так «бабах». И это вот тот случай, когда, вы знаете, не каким-то философом, не каким-то деятелем культуры, вы меня простите за это, а вот простым пастухам вдруг является эта совершенно потрясающая радость, которую ни к чему земному привязать нельзя. И я подумал, вот Трубецкой, замечательный тоже наш русский философ, пишет, что природа нашего разума, она очень парадоксальна. С одной стороны, разум полагает границы в познании чего-то, с другой этот же разум стремится эти границы перейти. То есть вот это понятие идеала, к которому стремится наша душа, совпадает в нас с понятием своей ограниченности и неспособности этого идеала достичь. Вдруг, вот это я подчеркиваю слово «вдруг», в их сердцах загорелся свет. Неограниченность, бесконечность, абсолютность, если хотите, Бога, приходит к ним в виде беззащитного младенца в яслях. Это потрясающе. Это вот то самое, о чем Павел говорит, вот это вечное и внутреннее являет себя вопреки временному и внешнему. Поэтому, понимаете, вопрос о том, где, вот мы опять возвращаемся к месту встречи, которое изменить нельзя, на него отвечаем мы только одним в сердце человека. Потому что очень часто, знаете, вспомните слова Христа в Евангелии от Луки, он говорит, когда вам скажут, вот он там, а вот он здесь, не верьте, потому что Царствие Божие внутри вас есть. Дмитрий Замятин в своем эссе о пространстве, недавно я прочитал его в журнале «Новый берег», Очень любопытную фразу такую приводит. Пространство – это ничто, которое стойствует странствиями. Вот, вот вам такое парадоксальное высказывание. Понимаете, многие сегодня совершают паломничество в Вифлеем. И мне удалось побывать в Израиле в 96-м году, 20 лет назад. Трудно поверить, да? И это было интересно, безусловно. Но вы понимаете, все разговоры о том, что вот здесь, так вот в это время, вот здесь родился Христос, вот эта попытка привязать к пространству и времени это событие, они все кончаются очень дурно. Потому что я помню, как мы шли по знаменитой Виа Долороса, и курсовод нам рассказывал, что вот здесь... Господь шел и нес свой крест, и вдруг какой-то там торговец стоит. Да-да, и здесь он купил фотопленку для своего фотоаппарата. Да, там человек продавал фотопленку. И я вдруг подумал, как часто вот к месту и времени привязывается ведь не только вера наша, а привязывается и много чего другого. И как мы очень часто привязываем свои земные, ограниченные, довольно потребительские требования к жизни – к этому Рождеству. Да, Христос родился в конкретном месте и в конкретное время. Но вы понимаете, основанием-то для этого чуда что является? Вот о чем надо думать. Что является правильным основанием для веры в это чудо? Для веры в личность Христа, без которой вся вот эта внешняя, простите меня за такое выражение, аура вообще теряет смысл. Как теряет смысл всякая красивая обертка вокруг подарка, если внутри ничего нет. Но когда мы встречаем Христа в своем сердце, в месте, которое изменить нельзя, в этом месте встречи, вот тогда... Тогда в этой вере появляется содержание. Но об этом мы поговорим сразу после паузы, пока мы прервемся на небольшое время для объявления рекламы, как говорится, для того, чтобы вернуться к вам в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
20 декабря 2016 года, уже 12 часов 30 минут московского времени, радио Теос. У вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин, и мы говорим о Рождестве. Мы говорим о месте встречи, которое изменить нельзя. И место это, и самое безопасное, и самое беззащитное в одно и то же самое время. Сердце человека. Слава вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение. Я подумал о том, как иногда искажается смысл того, что ангелы говорят пастухам. У наивного человека может создаться ощущение, будто ангелы, знаете, вот прославляют Всевышнего Бога, послушайте, который так доволен человеком, что решил им сам стать. Такое может впечатление сложиться. Мы такие хорошие, что мы заслужили того, чтобы Бог стал человеком. На самом деле и в греческом тексте, и в латинском, а они все-таки, согласитесь, ближе к первоисточнику, Суть фразы вообще иная. «И на земле мир людям доброй воли», вот как говорит греческий текст и латинский вместе с ним. Иногда даже в некоторых переводах звучит фраза «мир людям с добрыми намерениями». То есть речь идет о греческом слове «эудокия», от него слово «имя Евдокия» произошло такое, о доброте воли, которая далеко не всегда, к сожалению, адекватна характеру и природе человека, грешного, падшего. Потому что грех исказил нашу природу и изуродовал наш характер. Понимаете, это как раз вот о чем я хочу сказать. Вот в знаменитом диалоге Фродо и Сэма во «Властелине колец», когда они, в общем, подходят к концу своего путешествия страшного, в котором уже и выжить-то не надеются, Сэм говорит такие слова. В конце концов, все проходит. Даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядет новый день, и когда засветит солнце, оно будет светить еще ярче. Такие великие легенды врезаются в сердце и запоминаются нам всю жизнь. Даже если ты слышал их ребенком и не понимаешь, почему они врезались. Но мне кажется, мистер Фродо, я понимаю, я понял теперь. Герои этих легенд 100 раз могли отступить, но не отступали. Они боролись, потому что им было на что опереться. «На что мы опираемся, Сэм?» – спрашивает его Фродо. «На то, что в мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться». Вот когда мы говорим «на земле мир и в человеках благоволение», мы должны себе отдавать отчет, что речь не идет не о мире, которого нет на земле. Со времен Адама, со времен Авеля и Каина. Люди убивают друг друга. И этим войнам нет конца. Вчера убили нашего посла в Турции. В Иркутске подлые люди из-за того, что они торговали этим метиловым спиртом, уже 50, больше 50 человек погибло. Мира нет. И благоволение не в людях вообще в принципе. Рождество Христа – это не сказка о добром Дедушке Морозе. Это правда о Боге, который пришел во мрак и отчаяние человеческой души. В мир, который полон зла и насилия, лжи, обмана. И в сердце человека, который хочет добра, который верит в то, что добро правее зла, даже тогда, когда зло побеждает внешне, есть мир и благоволение. Потому что Ирод хотел этого младенца убить. Какое же там благоволение? И пастухи, и волхвы обрели уверенность в том, что спасение во Христе обращено к людям доброй воли и добрых намерений. И если я хочу зла, о каком искуплении и спасении может идти речь? Ирод-то как раз этого не понял. Он воспринял младенца как конкурента, как претендента на ту власть и полномочия и положение, которое у него было, и потому хотел его убить. И вот Мария, если вы вспомните потом вот эти предрождественские и дорождественские события, которые Лука очень подробно описывает, все, что говорилось об этом младенце, о своем ребенке, Мария сохраняла и складывала в сердце. То есть она тщательно берегла и защищала все, что слышала о нем. и каким-то образом пыталась это сложить вместе. И слова ангела Гавриила, и слова Елисаветы, которая ее благословила, и слова старца в храме, и Анны пророчицы. И услышала она и эти слова. И тебе самой оружие пройдет душу. Да откроются помышления многих сердец. В 362 году человек, известный под именем Юлиан Отступник, пишет такие слова в своем письме. «Следует более жалеть, чем ненавидеть людей, ошибающихся в делах великой важности. Величайшее из благ – это, конечно, богопочтение. И напротив нечестия есть величайшее из зол». Так вот, мир и благоволение не для угнетателей, а для угнетенных. Не для обижающих, а для тех, кого обижают. Он не для хозяев жизни, он для слуг правды. И, собственно, если вы почитаете всю вторую главу Евангелия от Луки, на мой взгляд, единственным полным и достоверным описанием об этих вот первых днях и годах жизни Иисуса Христа, то увидите, что все абсолютно здесь. И благословение Симеонны, и пророчество Анны, и приношение в храме двух голубей, когда обрезали младенца, да? То есть то самое минимальное, требуемое даже от самого бедного человека приношение в храм. Меньше закон приносить не позволял. Вот все это, даже отлучка 12-летнего Христа в храме, когда его потеряли родители, и потом вернулись в город и стали искать, все это свидетельствует о том, что чудо Рождества, вот этот единорог, привязанный к яслям, оно было связано, конечно же, с тем, для чего родился Христос. Для того, чтобы нас с вами спасти от зла, от греха. Позже, много позже Иоанн напишет, что Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. В первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих, так и говорится. И где же их разрушать, как не внутри человека? И вот это оружие, которое проходит сквозь душу матери. Знаете, мне часто, довольно в последнее время особенно, приходилось общаться с родителями детей, подростков, которые совершают страшные вещи иногда. И глядя им в глаза, я думал о том, что они переживают. Допросы их детей в присутствии родителей производятся. Суд. Что переживают матери, чьи дети гибнут? Сейчас вот очень большая, серьезная проблема – это дети, которые катаются на крышах электричек. То есть очень много каких-то безумных, страшных самоубийств подростковых. И я вот думаю о том, что, наверное, пока мы не привяжем себя к Христу, пока в нашем сердце не произойдет эта таинственная, непостижимая даже для нас самих встреча, последствия которой мы будем осмыслять всю свою земную жизнь, а может быть и всю вечную жизнь. Все наши попытки опереться внешне на эту тайну, привязать к ней свое благополучие, свой социальный статус, реализацию своего потенциала, как говорят, они все, в общем-то, по большому счету напрасные, потому что мы пытаемся не к тому привязать Христа. И чудо это связываем со своими земными ожиданиями. И мы все, конечно же, по-человечески это понятно. Мы все в этом смысле люди ограничены. Нам всем хочется, чтобы мы не болели, чтобы у нас, как говорится, все было, и нам за это ничего не было, чтобы все было хорошо. Вот. И это настроение, оно присутствует всегда вот, в новогодние и рождественские дни. Но мне бы хотелось, чтобы мы все-таки отходили от стола праздничного, от елки с подарками под ней, хоть на какое-то время, и пытались привязать Христа, чудо Его Рождества, Его жизни, Его смерти и воскресения, к смыслу, который сам Господь вкладывает в это событие. Понимаете, Евангелие, когда мы читаем его с открытым сердцем, оно освещает все, все сферы нашей жизни. И горе нам, если мы пытаемся этот свет подчинить темным сторонам нашей души, нашему эгоизму, безразличию, бессердечию и той жестокости, которая очень часто внутри нас воспитывается злом, как реакцией на все плохое, что происходит в нашей жизни. И каждая мать, я уверен, когда читает эти строки об оружии, которое проходит через сердце ее, через сердце Марии, она эти слова понимает гораздо лучше, чем богословы или философы. Слезы матерей, которые утратили детей, души, которые пронзил жестокий меч зла, они должны же открывать помыслы тех, кто эти войны организовывает. Впрочем, это уже мое впечатление. И я думаю, что Евангелие, когда мы читаем его с открытым сердцем, оно пронзает душу. Этот свет режет глаза. Честертон сказал, что ощущение, и я с ним не могу не согласиться, такое, что тебя перемалывают жернова. Каждое слово в Евангелии имеет вес. Каждая фраза Христа, каждый эпизод, каждое событие, каждая рассказанная притча проливает свет во мрак человеческой души, которая находится в плену отчаяния, зла, безнадежности и лжи. Конечно, я хочу, чтобы меня правильно поняли, в эти дни мы все дарим подарки. Мы наряжаем елку, мы накрываем стол праздничный. Мы хотим это время провести с близкими, родными нам людьми. Но мне хотелось бы, чтобы мы думали о тех, у кого нет елок и подарков, кого предали близкие и родные люди. Вот я 28-го перед самым Новым годом буду в Тульской области в Олексинской колонии воспитательной подарки детям раздавать. Но дело не в подарках. Конечно же, не в них. Стоит вспомнить о яслях, пастухах и волхвах хотя бы с одним намерением. Если встреча с Христом произошла в нашем сердце, мы не можем не хотеть, чтобы эта встреча произошла в сердце нашего близкого или даже далекого от нас человека. Я не верю в то, что человек, вдруг исцелившийся от смертельной болезни, не хочет, чтобы другие не получили то лекарство, которое ему помогло. Я не верю, что человек, в сердце которого произошла встреча с Христом, хочет, чтобы эта встреча осталась только между ним и Богом. Враг нашей веры сегодня, на мой взгляд, это благополучное безразличие и такая, знаете, страшная ограниченность того, что я называю психологическим комфортом. Вот это, на мой взгляд, гораздо больше угрожает вере и душе человеческой, чем любые страхи, угрозы, преследования и угнетения, и любая несправедливость. Поэтому я бы хотел, дорогие друзья, чтобы вот эти предрождественские дни, когда мы слушаем рождественские гимны, смотрим фильмы, которые мы обычно смотрим в эти дни, пытаемся сделать друг другу приятное, подарить подарки, помнили о том, что место встречи изменить нельзя, что благоволение человекам и мир людям должны основываться на доброй воле и добрых намерениях, чтобы мы в эти дни учились хотеть добра, чтобы мы позволили Богу свое сердце смягчить, как Он смягчил сердце жестокого, скупого Скруджа, вернув его в детские годы, в знаменитой истории Диккенса, по которой такой замечательный фильм снял Джим Керри, сыграв там, по-моему, 9 ролей главных. Я очень советую вот этот фильм смотреть на Рождество, потому что он очень здорово сделан. И вот близость к оригинальному тексту Диккенса, она там просто поражает. Удивительная, кстати, вещь. И я советую вам пропитываться этим духом Рождества, этим духом сострадания, духом умиления, если хотите, духом детского восторга и взрослой печали. Потому что в этом Рождестве все для нас. Потому что Рождество – это приход Спасителя в этот мир. К нам, безнадежным и отчаявшимся, но все-таки стремящимся к добру. К нам, которые иногда ползают по этой земле, но все-таки смотрят на звезды. К нам, которые надеются сверх надежды, как говорил апостол Павел. К нам, живущим в очень сложном и запутанном мире, не только с точки зрения обстоятельств, но и с точки зрения того, что мы ощущаем, чувствуем и думаем. Нам, которым очень трудно иногда в себе разобраться. Нам так нужно, чтобы в нашем сердце загорелся свет Христов, который, по словам Лескова, просвещает все. Я на этом заканчиваю свою рождественскую передачу. Желаю вам всем счастливого Рождества и Нового года, который мы еще будем праздновать, надеяться, и 25 декабря, кто-то 7 января. До следующей передачи 27 числа у нас будет последняя в 2016 году предновогодняя передача. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.